no introductions. We do introductions later.
Я не буду сейчас представляться, представлюсь чуть позже.
We now go on our journey.
Мы сразу отправимся в путешествие.
And it takes us to this classic romantic picture of immigrants arriving to America.
Мы посмотрим сейчас на вот это изображение, такая романтическая, классическая картинка, на которой иммигранты прибывают в Америку.
There are many different depictions of the same story.
Вот этот сюжет прибытия иммигрантов в Америку, он описан в самых разных образах.
And many literary depictions of the same thing. Kafka, in his book America with a K, begins the novel with the immigrants seeing the Statue of Liberty on the way to America.
И литературных описаний этого сюжета тоже хватает. Кафка, например, в своем романе «Америка» через букву «К», а не через «С», начинает его с описания того, как иммигранты прибывают к Статуе Свободы.
And the ethnographer, or the artist who did this, plays with the symbol of America.
И любой этнограф, или писатель, или художник, который изображает этот сюжет, он всегда в центре помещает Статую Свободы как символ Америки.
And you can imagine the situation. People, almost like refugees, going away from poverty, persecution, days, weeks, months on a boat till they finally reach New York.
И вы можете понять чувства этих людей, людей, которые являются, как правило, беженцами, лишенными часто средств существования, преследуемыми людьми, которые многие недели, иногда месяцы плыли к этому берегу и, наконец, увидели Статую Свободы.
And they know that they're there when they see this big giant statue.
И они понимают, что они достигли своей цели в тот момент, когда видят очертания вот этой вот гигантской статуи.
This great woman, this great mother welcomes them, and they're happy that they're finally there.
И вот эта вот огромная статуя, статуя матери, приветствует их, принимает их, и они понимают, что они достигли цели.
You can just imagine what the central figure in the picture with his hand on the his chin, what he's thinking about.
Можете представить, что думает вот этот вот человек в центре картины, который облокотился на руку и о чем-то задумался.
As he looks at the statue.
Смотрит на статую.
Liberty, the Statue of Liberty, is the number one symbol of America. And this is its number one interpretation.
И Статуя Свободы, это вообще свобода и Статуя Свободы. Это некоторый самый фундаментальный, первичный символ Америки. И это самое первичное его описание, его представление.
America as a civil Garden of Eden, a land of all its immigrants.
Америка как такой гражданский рай, как место, где могут найти приют и права разного рода иммигранты и беженцы.
But, as you know, as I've learned in Moscow, the dialogue between people and memorials or symbols or icons is often more complex than what you think at first.
Но, как я понял, и как я понял в том числе в Москве, отношения людей с памятниками, с монументами, очень часто бывают гораздо более сложным и запутанным, чем кажется на первый взгляд.
Yesterday I was introduced to the memorial of Pushkin marrying his young wife, and Gogol the optimist, and Gorky in his nouveau art house. And I heard the story behind it, and I knew it's very complex, not what the what the memorial is telling me.
И я вчера, например, гулял по Москве, и мне показывали памятники Пушкину и его молодой жене, памятник Гоголя «Оптимист», и здание вот в таком стиле модерн, дом Горького. И я понял, что все очень непросто отношение к монументам.
And indeed, this dialogue is a very strange and problematic dialogue between us and this picture.
И на самом деле здесь та же самая ситуация. Диалог наш с этой картиной и с этим сюжетом, он очень сложный на самом деле и неоднозначный.
If you look at the statue, it's holding up a torch, not to the immigrants, but to the world.
Если вы посмотрите, куда смотрит статуя Свободы, она держит факел и при этом обращается с этим факелом не к прибывшим иммигрантам, а к миру, оставшимся за их спиной.
And it, in fact, the name of the statue is Liberty Enlightens the World.
И полное название этой статуи — это «Свобода освещает или просвещает мир».
And it's meant to be inspiration to peoples all over the world to do in their lands what Americans did in their land.
И на самом деле месседж этой статуи обращен к народам мира, ко всем странам, которые их, как бы она их призывает поступать точно так же, как поступают американцы с вновь прибывшими иммигрантами.
If they learned from Liberty the statue, what Liberty the statue wants to teach, there would be no immigrants to America.
И поэтому, если они воспримут этот урок, этот месседж, который посылает им статуя свободы, то не понадобится никаких иммигрантов, не будет никаких иммигрантов в Америку.
It wants to export liberty, not to import immigrants.
Что на самом деле статуя свободы хочет экспортировать свободу, а не импортировать иммигрантов.
Simon, if you put on page 4, the people who understand the Statue of Liberty are Chinese. One back, right? In Tiananmen Square, when there was a protest against the government, they made this big paper mache copy of the Statue of Liberty as their symbol.
И лучше всего поняли смысл Статуи Свободы китайцы. Они, когда были протесты на площади Тиананмен, они сделали вот такой из папье-маше копию Статуи Свободы и использовали ее во время своих протестов.
This goddess of democracy inspired them to protest against their own dictators.
То есть они воспринимают это как ее как богиню демократии, которую они используют в своей борьбе с своей диктатурой.
These people understand the original statue.
И вот эти люди, они поняли изначальный смысл этой статуи.
And this is the great riddle. How is it that the statue tells everybody who looks at it one story, but when they look at it, they hear another story, or they see another story?
И самый главный вопрос, который я хочу рассмотреть, это как так получается, что статуя тем, кто на нее смотрит, и непосредственно как бы рассказывает одну историю, или поведает одну историю, а всему остальному миру другую историю.
Ask most Americans, and maybe most people, what is the Statue of Liberty telling us? And they will say, it's a mother welcoming exiles.
Спросите любого американца, и вообще более-менее любого человека в мире, спросите, что символизирует Статуя Свободы. И он вам скажет, это мать, которая приветствует иммигрантов.
This evening we are going to try to give an answer to this unbelievable riddle.
И, соответственно, сегодня вечером наша задача — это пытаться разгадать вот эту загадку двойственного смысла Статуи Свободы.
So, the answer at first is in this plaque. This plaque that Shimon, it's on number 2. Right. This plaque, when you go to the Statue of Liberty, at the bottom, in the pedestal, you see this plaque.
Ответ во многом содержится на вот этой вот табличке, которая прикреплена к основанию, к постаменту Статуи Свободы. Если вы к ней поближе подойдете, вы увидите вот эту табличку.
And the last four lines of the poem on the plaque, most English speakers will recognize them and say, ah, they are about the Statue of Liberty.
И последние четыре строки вот стихотворения, которое здесь написано, большинство американцев знают очень хорошо и опознают как фиксирующий вот особый смысл Статуи Свободы.
I read in English, And afterwards, you can say in Russian, give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. I lift my lamp beside the golden door.
Отдайте мне всех тех, кого гнетет жестокость вашего крутого нрава, изгоев, страстно жаждущих свобод. Стань маяком величия и славы, светильник мой у золотых ворот.
Good poem or bad poem makes no difference. It is part of the canon of Americana. These four lines.
Хорошая это поэзия или плохая это поэзия сейчас не имеет никакого значения. Это стало частью канона, канона американской литературы и истории.
In 1986, they had 100th birthday for Statue of Liberty.
В 1986 году отмечали столетие Статуи Свободы.
In classical American style, they hired a producer from ABC Television to make a big spectacle of it.
И в лучших американских традициях драматургию всего действия, вот всего празднования заказали лучшему режиссеру с телеканала.
And the speech was the main speech was made by Ronald Reagan, child of Irish immigrants.
И главное слово, главную речь произносил Рональд Рейган, который сам был сыном эмигрантов из Ирландии.
And he felt that he didn't even have to quote the lines. He just said, these are lines we know so well.
И он, когда говорил, он даже не счел нужным процитировать эти слова, а он сказал, это строки, которые мы так хорошо знаем все.
This birthday party was the celebration of America as the land of immigrants.
И вот это вот празднование столетия Статуи Свободы вылилось в празднование Америки как страны, принимающей иммигрантов.
But if you went to San Francisco, to Chinatown, you would see a little copy of the Goddess of Democracy in Tiananmen Square.
Но если вы поедете в Сан-Франциско и зайдете в Чайнатаун, то вы увидите, что там продаются как раз вот эти вот самые копии статуи из папье-маше, которая участвовала в протестах на площади Тяньаньмэнь.
How can a plaque solve our riddle?
Каким образом вот эта табличка может помочь нам разгадать загадку двойственного смысла статуи Свободы?
The statue was erected in 1886. The plaque was put on in 1906.
Статуя была поставлена в 1886 году, а эту табличку прикрепили только в 1906.
By a very rich philanthropist in memory of a loving friend, the poet Emma Lazarus.
И богатый меценат дал денег на эту доску в память о своем друге, поэте Эмме Лазарус.
The poem was virtually unknown.
И вот это вот стихотворение Эммы Лазарус, которое оказалось на Статуе Свободы, к тому времени было практически никому неизвестно.
And Emma Lazarus was not the most of famous of poets in America, League B or C.
Эмма Лазарус была, в общем, поэтом не первого ряда в Америке. Да? Она, ну, если в таких футбольных терминах говорить, да, то поэт второй или третьей лиги.
And at the ceremony in 1886, the national poet John Greenleaf Whittier read a poem that he wrote about liberty, about the Greek goddess Libertas.
И когда статуя установили в 1886 году, на церемонии открытия этой статуи выступал другой поэт, знаменитый американский поэт-лауреат, и читал стихи про греческую богиню свободы.
The central theme is export liberty to the world.
И главной темой этого стихотворения был экспорт свободы во все страны мира.
America, a light unto the nations.
И там были слова, что Америка — это светоч для народов.
The many immigrants that came to Ellis Island next to the Statue of Liberty did not see the poem. They only saw the statue from afar.
И то же самое касается всех этих иммигрантов, которые прибывали в Нью-Йорк. Они не видели никакой таблички на постаменте статуи свободы, они воспринимали ее издалека как статую. Им, в общем, не был известен текст, который там написан.
Ellis Island becomes the center where you become an immigrant, where you get citizenship, only in 1892. It's much after the poem was written.
Более того, вот Ellis Island, да, то есть район, где рядом со Статуей Свободы, стал местом приема иммигрантов, а только в 1892 году, то есть значительно позже, чем была установлена статуя.
And the great irony is that the poem becomes well known because children of immigrants are protesting that America closes its doors in the 1940s to immigrants from all over the world.
И ирония состоит в том, что текст этого стихотворения стал по-настоящему известен только тогда, когда дети вот этих иммигрантов стали протестовать против того, что Америка закрывает двери перед иммигрантами из других стран в 40-е годы 20 века.
To get to the solution of this riddle, we need to do what Americans don't do, and that is we need to read the whole poem and to study it.
Для того, чтобы разгадать нашу загадку, нам нужно сделать то, чего не делают американцы, а именно прочитать все это стихотворение, не только последние четыре строки, и его понять.
And I'm going to ask you, Simon, to read the whole poem now, and then I'm going to point out something very strange about the poem with reference to the Statue of Liberty. Let's see if you can figure out what it is.
You'll read for the record in English.
I should read in English? Okay. Just say to them that there's something very strange about the poem. Maybe they can guess what it is in reference to Liberty.
Да, сейчас Даниэль прочитает по-английски само стихотворение, потом я прочитаю русский перевод, но вы пока подумайте, пока вы будете слушать, что такого странного и необычного есть в этом стихотворении.
The name of the poem, The New Colossus.
Называется это стихотворение «Новый колосс».
Not like the brazen giant of Greek fame, with conquering limbs astride from land to land, here, at our sea-washed sunset gate, shall stand a mighty woman with the torch, whose flame is the imprisoned lightning, and her name, Mother of Exiles. From her beacon hand glows worldwide welcome. Her mild eyes command the air-bridged harbor that twin cities frame. Keep, ancient lands, your storied pomp, cries she, with silent lips. Give me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed, to me. I lift my lamp beside the golden door.
Не родосский гигант, поправший земли, нет, нынче, привечая свет зари, над портом станет женщина, не дремля, держа свой факел с молнией внутри. Мать изгнанных, их горьким воплем внемля, у широко распахнутой двери, бездомных и замученных приемли, и языком поступка говори. Гремевшие в истории державы, отдайте мне всех тех, кого гнетет жестокость вашего крутого нрава, изгоев, страстно жаждущих свобод. Стань маяком величия и славы, светильник мой у золотых ворот.
Riddle number two.
No, так, вторая загадка.
No mention of liberty, of the Statue of Liberty in this poem.
Никакого упоминания Статуи Свободы в этом стихотворении нет.
The word liberty does not appear.
Здесь нет слова свобода.
And that's the name of the statue.
А это же название статуи.
The whole structure of the poem is based on the first two words, not like.
И вся структура этого стихотворения строится на отрицании в первых двух строках. На что это не похоже?
It's not like the Colossus of Rhodes from the ancient lands.
Это не похоже на колосс Родосский из античности.
Unfeeling brazen giant.
не такой вот бесчувственный гигант.
Imperialist that steps from land to land and conquers everyone.
Не империалист, который вот шагает своими огромными шагами с континента на континент и топчет все на своем пути.
Here is a robust and humane woman, mother, welcoming human beings.
Вместо него стоит мужественная, достойная и милосердная женщина, мать.
The picture of modernity.
И это такой символ вообще современного мира.
Telling the ancient world to stop boasting and learn from the moderns.
Это обращение во многом к древним, к представителям древних цивилизаций, что пора им прекратить похвалиться, да, и начать учиться у представителей современного мира.
You make these immigrants tired, poor, and so forth.
Вы, обращение идет к вот этим вот старым миру, вы создаете вот эти толпы иммигрантов, измученных, преследуемых.
I speak to them, and I help them become from downtrodden refugees to dignified human beings.
А я всех их принимаю и позволяю стать им, позволяю им стать достойными людьми.
You can't understand what Emma Lazarus has done here without some context. So I'm going to give you some background to understand what she was really doing by saying not like.
И для того, чтобы глубже понять ее мысль, вот это вот отрицание модели Колосса Родосского, нужен некоторый контекст, чтобы понять, что на самом деле Эмма Лазарус хотела этим сказать. Я хочу сейчас предложить вам этот контекст.
It's a long story, but to make it short, a few small points.
Вообще, это там длинная история, но мы ее сократим до некоторых самых существенных моментов.
Number one, August Bartholdy. If you put, please, page number 4 and 5. Yes, this is good. Auguste Bartholdy is the French sculptor of Liberty Enlightens the World.
Первый сюжет связан со скульптором Августом Бартольди, который французский скульптор, который был автором статуи свободы.
A megalomaniac.
Мегаломан.
Who wants to build anywhere in the world that he can a colossus bigger than the biggest sculpture ever in history, the famous Colossus of Rhodes.
И он был одержим идеей построить где угодно в мире огромную статую, которая бы своими размерами превосходила Колосса Родосского.
The Colossus of Rhodes was one of the 7 wonders of the world, and he wants his to be the 8th.
Колосс Родосский был 7-м чудом света, а Бартольди хотел, чтобы его статуя была 8-м.
And according to legend and to Shakespeare, the Colossus of Rhodes was the god Apollo standing in the harbor, and the boats went between the legs of the big Colossus.
И по легенде, и по описанию Шекспира, например, Колосс Родосский был богом солнца, который стоял в гавани, и корабли проплывали между его ног.
An earthquake brought it down, and archaeologists tell us that that's not the way the statue really stood.
И он был разрушен землетрясением, и археологи утверждают, что, в общем, он стоял не так, как это описано.
So, Bartholdy's first attempt is with Egypt. Muhammad Ali, the leader of Egypt, had a deal with him to make his colossus and the entrance to Suez Canal.
И первая попытка Бартольди поставить свою гигантскую статую была связана с Египтом. У него была договоренность уже с правителем Египта Мухаммадом Али о том, чтобы поставить статую при входе в Суэцкий канал.
And it is the goddess Progress, the Greek goddess Progress, not Liberty, but a lighthouse.
И это должен был быть маяк, изображавший богиню Прогресса. Не свобода, а прогресс.
As is befitting for the entrance to the Suez Canal.
Что очень соответствовало этому месту, входу в Суэцкий канал.
there was supposed to be a big ceremony for the opening once the statue is put, and Verdi's going to come and put Аида, the opera Аида, at the opening.
И планировалась очень такая масштабная церемония открытия этой статуи, на которой Верди должен был представить оперу Аида.
And of course, as every good artist, it's something here is related to his mother. The model for the statue is his mother, a woman from downtrodden, conquered Alsace-Lorraine.
И здесь, как у любого творца, всегда что-то есть определенная связь с его матерью. И действительно, вот эта женщина, она, это изображение матери Бартольди, которая была представителем вот таких вот угнетенных слоев населения Эльзаса Лотаринги.
So his dream doesn't come true in Egypt. How does it get to America?
Но в конце концов его мечта в Египте не осуществилась. И как же она попадает в Америку?
Enter point number two, Edward Дулабулей.
Здесь появляется второй персонаж, Эдвард Дулабулей.
He's a jurist and scholar in France. In the tradition of Voltaire and Tocqueville, he's an expert in American constitutional law.
Это юрист и ученый во Франции, который, в общем, во многом был подобен Вольтеру и Токвилю, и был экспертом по американскому праву.
Like them, he tries to use America as a way to teach France to be more true to its liberal revolution.
Как Токвиль, он пытался взять американский опыт и применить его к Франции, а научить французов тому, что уже достигли американцы.
The Americans had a civil war to remain true to their ideals, and the French, well, they're on Napoleon III.
И американцы пережили гражданскую войну как испытание своих ценностей и идеалов, а французы получили Наполеона III.
And France is doing many international exhibitions to say, we France tell the world how to be like us.
И Франция тоже была так, было такое желание постоянно демонстрировать миру, устраивались выставки разного рода акции, чтобы продемонстрировать всему миру, что Франция это образец для всего мира.
When in fact he wants to teach France to be like them.
Хотя на самом деле он хотел, чтобы Франция получилась у Америки.
So he has this idea to give a birthday gift to the United States 100 years after its revolution.
И у него появляется идея преподнести дар Америке на столетие ее революции.
A big, colossal statue of liberty enlightening the world.
Такую вот гигантскую статую свободы, которая просвещает весь мир.
That will be sculpted by his good friend Auguste Bartholdi.
И скульптором выступает его лучший друг Агюст Бартольди.
And this way, it will maybe enlighten France from America, even though it looks like a patronizing gift from France to America.
И несмотря на то, что внешне это выглядит как такое вот немножко снисходительный или так свысока дар, который Франция дарит Америке, как некоторый старший товарищ, но на самом-то деле смысл этого дара в том, чтобы вернуть этот свет свободы из Америки в Францию.
And so now the picture of liberty in Paris. One problem. No, the next one. Those are all models from Egypt, progress. One problem. They don't have enough money.
Была единственная только проблема, что не хватало денег на эту статую.
The Americans, in order to receive the gift, will have to pay to build the pedestal.
И американцы для того, чтобы получить в дар эту статую, должны были со своей стороны построить пьедестал.
And it costs more than the statue to build this pedestal.
Но строительство пьедестала стоило гораздо больше, чем сама статуя.
Americans are joking about French everywhere because of this deal.
И вот из-за такого подарка американцы до сих пор посмеиваются над французами, над многими вещами про французов.
But while they're raising the money, Laboulaye gets smart and makes a little model of Liberty and puts it right there next to where we see the Eiffel Tower.
Но пока американцы собирают деньги, Лабуле делает вот такую вот небольшую модель этой статуи и ставит ее в Париже.
And so it already begins to have the symbolic effect that he wants before it even stands in America.
И еще до того, как статуя появляется в Америке, она уже начинает играть свою символическую роль во Франции.
But this idea of the eighth wonder of the world begins to appeal to the Americans.
Но американцы постепенно проникаются вот этой страстью к восьмому чуду света, заполучить у себя восьмое чудо света.
And the newspaper moguls try to raise the money for the pedestal so that they can say, we erected this colossus of Rhodes in the American generation.
И в американских газетах начинается такая большая кампания по сбору денег на пьедестал, чтобы сказать, что вот мы создаем восьмое чудо света, которое будет светочем для всего мира.
They just put the little arm of the statue in Philadelphia so people can get a sense if this is how big the arm is. Imagine how big the whole colossus is, but give money so that it can stand.
В время вот кампании по сбору денег в Филадельфии, например, устроили выставку одной только руки этой статуи, которая была совершенно невероятных размеров, потрясала воображение. Соответственно, людям предлагалось посмотреть на эту гигантскую руку и сказать, вот, если вы дадите денег, то представьте, какая будет вся статуя.
And they make a competition over who can write the best poem of the idea of the Statue of Liberty.
И устроили также конкурс на самое лучшее стихотворение, которое бы вот выразило идею Статуи Свободы.
The winner is not Emma Lazarus, it's a fellow named Harry Kennedy that makes a kind of Broadway musical out of the statue.
И победителем этого конкурса стала совсем не Эмма Лазарус, а человек по фамилии Кеннеди, который сочинил нечто вроде такого бродвейского мюзикла на тему Статуи Свободы.
They published his poem on 100,000 copies.
Его стихотворение было издано 100 тысяч экземпляров.
And it's known to only crazy historians like myself.
И про него помнят только сумасшедшие историки вроде меня.
And of course also about the goddess Libertas.
И, естественно, про вот эту вот богиню свободы, греческую богиню свободы, тоже все забыли.
1883, it's already 7 years after the 100th birthday, and they don't have enough money for the pedestal yet.
В 1883 году уже прошло 7 лет с юбилея, на который должны были подарить эту статую, а денег так по-прежнему и не наскребли.
The retired minister of foreign minister William Evarts decides to do something to save him from his boredom, and he makes an art auction to raise money for the pedestal.
William Evarts, отставной министр иностранных дел, решает провести такой аукцион, благотворительный аукцион, чтобы собрать недостающую сумму на пьедестал.
And he turns to all the great writers and says, write about the Statue of Liberty and we will sell the anthology of poems, of writings for money to raise for the pedestal.
И он обращается к самым значительным писателям и поэтам и говорит, напишите произведение, посвященное Статуе Свободы, мы издадим сборник, продадим его, и на эти деньги послужит как бы частью компании по сбору денег для пьедестала.
Mark Twain writes a very funny piece about the Statue of Liberty and changes it into Adam, the first human being.
Марк Твен, например, участвует в этом проекте и пишет очень смешной такой рассказ про Статую Свободы, привязывая ее к первому человеку, Адаму.
If you can turn to this, the American Hebrew, it's page 9. Yes, there was one back. This is a little obituary for Emma Lazarus, who dies 4 years later of cancer in
1887. Некролог, который был опубликован по поводу смерти Эммы Лазарус, который через 4 года после этого умерла.
In a journal called the American Hebrew, which is not very popular.
Этот некролог вышел в журнале «Американский еврей», American Hebrew, который, в общем, журнал не очень популярный.
And this woman who worked for William Evarts tells the story of how Emma Lazarus wrote the poem about the statue.
И автор этого некролога, женщина, которая работала на вот этого министра иностранных дел, организатора конкурса, рассказывает, как Эмма Лазарус писала свое стихотворение.
And at first, I won't read it, but I tell you quickly that at first she says to Emma Lazarus, would you please write a poem about the Statue of Liberty for the art auction?
И она рассказывает, что она в свое время обратилась к Эмме Лазарус вот в рамках этого проекта, сборника художественных произведений, посвященных Статуе Свободы, с предложением написать свое произведение.
And she was well known enough that her poem could help.
И Эмму Лазарус достаточно хорошо знали, чтобы ее стихотворение могло сыграть какую-то роль в этой кампании.
Эмма Лазарус's answer is no.
И Эмма Лазарус сразу же говорит нет.
I don't write poems by commission.
Я не пишу стихов по заказу.
But in the end, she did write the poem. I'll tell why in a second. But she did decide to write the poem.
В конце концов, она соглашается написать стихотворение. Я сейчас вам расскажу, почему.
And she attacks the French in this poem and all their desire to all their hypocrisy by saying by taking over the symbolism for the statue itself.
И в этом стихотворении она на самом деле нападает на французов и высмеивает их и меняет полностью символику изначально вкладываемую французами в статую свободы.
Like a prophet breaking an idol, she deconstructs the original symbolism of liberty and takes away its name.
Как такой пророк, который борется с идолами, разбивает идолов, она деконструирует изначальную символику статуи свободы и даже отнимает у нее ее имя.
I'm not amused just because it's big. I'm not amused, she says, just because it's big.
Она говорит, меня совершенно не волнует тот факт, что она такая большая.
This isn't like the Colossus of Rhodes. It's better, but not because it's bigger, but because it's more humane.
Она говорит, статуя свободы лучше, чем колосс Родосский, но не потому, что она больше, а потому, что она человечнее.
And this isn't a symbol that everybody adores and celebrates. This sculpture does something.
И это не символ, который просто вот так всех радует и все ему поклоняются, а эта статуя совершает нечто, совершает некие поступки.
It's not a pronouncement of ideals, it's an enactment of them.
Это не просто декларация каких-то идеалов, это реальные действия.
It welcomes immigrants and makes them from refugees into dignified human beings.
Она реально принимает иммигрантов и превращает их из беженцев в достойных граждан.
So here we begin to understand the attraction of this poem. It takes an inauthentic symbolism of the French and it reinvents it in a local American symbolism.
И теперь мы понимаем секрет популярности этого стихотворения, потому что он, это стихотворение берет некоторый такой фальшивый символизм французов, с которым изначально эта статуя была связана, и придает ей совершенно новую символику, связанную с местной американской реальностью.
Ideologically, Emma Lazarus believed that American literature didn't have to imitate Western European literature or European literature altogether. Local topics, local experiences is enough to make great art.
И вообще идеология Эммы Лазарус состояла в том, что американская литература не должна подражать западноевропейской, а должна основываться на местных реалиях, на местных темах и не зависеть от Старого Света.
We tend to emphasize the universal aspects of great art, but sometimes the local ones are more powerful, and that's why people look at the statue and see the local ideas, not the universal ones.
И мы склонны всегда преувеличивать универсальное значение искусства, а на самом деле очень часто именно локальная значимость того или иного произведения искусства придает ему настоящую ценность. И люди видят эту ценность, потому что это близко к их реальности.
But what's so American about this symbol of Mother of Exiles? Why shouldn't Harry Kennedy or John Greenleaf Whittier's poem be more popular?
Но что такого специфически американского в идее матери изгнанников? Ведь почему, например, стихотворения других поэтов, где была богиня свободы, почему они не стали более популярны?
This is riddle number 3 out of 5.
И это третья загадка.
On the fifth one we get to the full answer.
Когда мы дойдем до пятой загадки, то мы получим полный ответ.
Go back to the picture, please, of Emma Lazarus. This poet, yes. Emma Lazarus, at the time that she writes this poem, is in a great personal transformation.
Эмма Лазарус, когда она пишет это стихотворение, она переживает очень серьезные личные коллизии.
She discovers and identifies with her Jewish origins.
Она обнаруживает и осмысляет и очень ярко идентифицируется со своим еврейским происхождением.
She is the daughter of a very rich Sephardic aristocrat.
Она дочь очень богатого сефардского аристократа.
Who loves his daughter, especially after his wife, her mother, dies young.
Который очень любит свою дочь, особенно после того, как ее мать умирает в довольно молодом возрасте.
He arranges for private education at home, including Jewish education.
И он заботится об ее образовании, домашнем образовании, нанимает ее преподавателей, в том числе преподавателей еврейских предметов.
And he publishes with his own money his daughter's poetry.
И он также спонсирует публикацию поэзии своей дочери.
And uses it to get connections with the great poets all over the world of that time.
И способствует установлению контактов ее с великими писателями и поэтами по всему миру.
And it works, and she becomes part of the whole literary bohemian group of poets in America and around the world, writes letters between them all.
И это срабатывает, она действительно становится частью такого литературного процесса, такой литературной богемы в Америке и международные контакты у нее тоже очень
writes to her, why don't you write about your Jewish culture and use Jewish images?
Один из ее корреспондентов, с которым она переписывалась, спрашивает ее, почему вы не используете еврейские темы, темы, связанные с еврейской культурой в вашей поэзии.
And until 1882 she hardly does. And she says to him, Judaism is a dead letter for me.
И она действительно до 1782 года практически у нее нет никаких еврейских тем, и она отвечает этому корреспонденту, что иудаизм для меня это мертвая буква.
She writes about dead Jews and persecuted Jews, and she writes about the synagogue that no longer is active in Newport, the way Brodsky writes about the Jewish cemetery in St. Petersburg.
И евреи, про которых она пишет, это либо мертвые евреи, либо евреи преследуемые, либо синагога, которая уже не работает в Ньюпорте. В общем, немножко похоже на то, как писал про евреев Бродский в своем стихотворении про еврейское кладбище около Ленинграда.
But in the early 1880s, Jewish history knocks on her door.
Но в начале 80-х годов 19 века еврейская история стучится к ней в дверь.
It's a very small German and Sephardic community of Jews in the United States at that time, and now hundreds and thousands of Jewish immigrants are coming from Eastern Europe and Russia and Poland to immigrate to America.
До того момента в Америке существовала очень небольшая еврейская община евреев, прежде всего, сефардского и немецкого происхождения, а в начале 80-х годов появляется волна из 100 тысяч еврейских беженцев из Восточной Европы, с Польши и Российской империи.
And she publishes an article in a general magazine about some non-Jewish topic. Next in the same edition is an article by a lady named Madame Ragozin, who writes that the Jews are to blame for the pogroms that came upon them in Russia.
И она публикует одну из своих статей совершенно не на еврейскую тему, а на какую-то другую просто очередную тему, публикует в журнале рядом со статьей некой мадам Рогозин, которая обвиняет евреев Восточной Европы в том, что они сами виноваты, сами спровоцировали погромы против себя.
Some scholars see this as the moment of her Jewish transformation.
И некоторые ученые видят вот в этой случайном совпадении, которое очень сильно на нее повлияло, некоторый ключевой момент, поворотный момент в ее как бы личной истории.
Others disagree and also say it wasn't to the end of her life, it was only for a period of a few small years.
Некоторые ученые спорят с этим и говорят, что на самом деле вот это вот интерес к еврейской тематике у меня не был на всю жизнь и не продержался до конца жизни, а был всего лишь несколько лет.
But what is undisputed is that she learned Hebrew on her own and translated medieval Spanish Jewish poetry to English.
Но то, что совершенно несомненно, это то, что она начала изучать иврит самостоятельно. Она сделала переводы средневековой поэзии на иврите на английский язык.
She studied Talmud and she wrote many poems in this period with Jewish themes from the Bible and the Talmud and Jewish history.
И она изучала Талмуд, и в это время, в эти годы, написала много стихотворений, основанных или отсылающих к еврейским источникам классическим.
And she reads very closely Heinrich Retz's History of the Jews.
И она очень внимательно штудирует историю евреев Генриха Греца.
But more than this, this Sephardic princess actually does something.
Но более того, эта сефардская принцесса также совершает некоторые поступки.
She uses all of Daddy's connections to arrange to help those immigrants who come, Jewish immigrants who come to Ward's Island, this is before Ellis Island, to America.
Она использует все связи своего папы, чтобы помочь вот этим бедным еврейским иммигрантам из Восточной Европы, которые начинают прибывать в Нью-Йорк.
Including our friend William Evarts, when he was Secretary of the Foreign Affairs.
И вот эти связи включают и нашего старого друга Уильяма Эвартса, который был тогда министром иностранных дел.
And there's a beautiful testimony by the most celebrated and famous American Jewish writer ever, Avraham Kahan, about Emma Lazarus.
И у нас есть замечательное свидетельство от одного из самых великих американских еврейских писателей Авраама Кахана про Эмму Лазарус.
Авраам Кахан was a Yiddish writer who then wrote in English. He was the editor of the great Yiddish newspaper, The Forward, and wrote a kind of responsa, like a secular rabbi, called the Bintul Brief.
И Авраам Кахан, он был, вообще писал на идише, потом по-английски, он был редактором крупнейшей еврейской американской газеты Forward, и он вел колонку, которая вот была посвящена актуальным событиям.
He was so famous and became so important in the American Jewish community that he was not an anti-Zionist, but a non-Zionist, that Chaim Weizmann came personally to New York to try to convince him to be a Zionist because he thought all of American Jews would come to Israel if Kahan came first.
И он, Авраам Кан, был, не был сионистом, он не был антисионистом, он был просто не сионистом. И его значение для американских евреев было так велико, что Хаим Вайцман, лидер сионистского движения, специально приехал в Нью-Йорк для того, чтобы обратить Авраама Кана в сионизм, потому что он считал, что если ему это удастся, то все американские евреи тут же снимутся с места и переедут в Палестину.
And he writes with great anger, when I came off the boat towards Ireland, nobody from the Jewish community was waiting there to greet me.
И Хаим Вайцман пишет с такой вот досадой, что когда я сошел с корабля на берег, а никто из еврейской общины не вышел меня встречать.
His intimation was that the local Jewry was aristocratic, and they were afraid that the association with these poor, primitive refugees would bring anti-Semitism, so they didn't want association with them.
И он предполагал, что американские евреи не спешат ассоциировать себя с новыми эмигрантами, с бедными эмигрантами из Восточной Европы, в силу того, что это вызовет дополнительную волну антисемитизма, которая по ним ударит. Поэтому они не торопились связывать себя с этими новыми беженцами.
Except for one person, he says, there was one person who was waiting for me at Ward's Island, and that was Emma Lazarus.
И он говорит, кроме единственного представителя американских евреев, который меня встречал, это была Эмма Лазарус.
This prophet woman also begins to raise money for girls' school to learn agriculture as part of a whole agenda to modernize the education of the Jewish refugees coming from Poland and Russia.
И Эмма Лазарус также собрала деньги для создания еврейской сельскохозяйственной школы, которая обучала еврейских девочек, вот этих новых иммигрантов, сельскому хозяйству. Это было частью вот некоторого общего проекта помощи и модернизации вот тех иммигрантов, которые приезжали из Восточной Европы.
So when this woman that works for efforts in the art auction approaches Emma Lazarus, this is in the height of her Jewish transformation.
И поэтому, когда вот эта женщина из редакции этого сборника, посвященного Статуе Свободы, предлагает Эмме Лазарус написать стихотворение, это происходит в тот момент, когда на пике вот еврейских интересов Эммы Лазарус.
So in the obituary, this woman says that when Emma Lazarus says, I'm sorry, I don't write poets for commission, what she... Go ahead.
И поэтому вот эта женщина говорит, что когда Эмма Лазарус сказала, что я не пишу стихотворение на заказ,
she says to Emma Lazarus, well, think of, and don't forget, Emma Lazarus owes favors to William Evarts, her boss. She says, think of that goddess of liberty helping your immigrants that you like to help. She doesn't even say Jewish or Russian. Think of that God is helping, and now tell me that you won't write the poem.
Тогда эта женщина говорит ей, а вы подумайте о тех самых, о том, что вот эта вот статуя помогает тем самым иммигрантам, о которых вы так заботитесь. Она даже не говорит там еврейских или там российских иммигрантов, а просто вот о тех самых иммигрантов, которые вам так дороги.
And the obituary tells that Emma Lazarus was very angry.
И вот в этом некрологии эта женщина рассказывает, что Эмма Лазарус была очень раздражена.
Insulted, she walked out of the meeting and went home.
Она в возмущении вышла с этой встречи и уехала домой.
But the next morning, the woman receives the poem, The New Colossus.
Но на следующее утро эта женщина из редакции получает письмо со стихотворением «Новый колосс».
And when you know this part of the story, then you understand that now Emma Lazarus had a Jewish motive for writing the poem.
И если мы знаем всю эту историю, то мы понимаем, что у Эммы Лазарус были специфические еврейские мотивы для написания этого стихотворения.
No, America's not doing Jews a favor by taking them in.
Она как бы говорит, что Америка не оказывает услугу евреям, принимая их в качестве иммигрантов.
It is ennobling itself.
Наоборот, она делает себя более благородной.
It is living up to our standards as Jews.
Она демонстрирует приверженность, свою приверженность нашим стандартам, нашим идеалам, как евреев.
So I give you the poem, but I tell you that I owe you nothing.
То есть я даю вам вот это стихотворение, но я хочу в нем декларировать, что я не обязана вам ничем.
And if you accept this poem, you will continue to help more Jewish refugees come in, and not only Jewish ones, but make America less a land of white Anglo-Saxon Protestants and more a nation of immigrants.
Если вы примете это стихотворение, то Америка станет страной, которая принимает все больше и больше иммигрантов, и не только евреев, но и любых иммигрантов. Да, тем самым она как бы становится менее англосаксонской и протестантской, а становится совсем другого рода обществом.
Very nice theory, but it doesn't explain yet why the power of the symbolism of the poem. What's the local imagery? How can there's no Jewish images in it either? So what's the power of the images? We understand the motive, but not the imagery.
Но мы пока решили только часть загадки. Мы поняли мотивы, но мы пока не объяснили образность этого стихотворения, потому что здесь нет никаких специфических еврейских образов. А тем не менее, в чем вот сила этих образов и их как бы местный колорит?
The descriptions of the exiles, they apply to all poor immigrants who come to America.
Описание беженцев, которые есть в этом стихотворении, они подходят ко всем иммигрантам, которые приезжают в Америку.
Poor, tired, they can't breathe, they're yearning to breathe free.
Они все бедные, замученные, жаждущие свободно вздохнуть.
And if you look in Los Angeles at the airport, they have a plaque there with the poem for all the immigrants who come in from the side of the Pacific Ocean.
И если вы бывали в аэропорте Лос-Анджелеса, то там тоже висит эта табличка с обращением ко всем иммигрантам, которые прибывают со стороны Тихого океана.
So the key is not in the metaphor of the exiles, but I think in the metaphor of the mother of exiles.
И с моей точки зрения, ключевой образ здесь — это не образ беженцев, а образ матери изгнанников.
Let's explore this path and try to understand this metaphor of mother of exiles.
Давайте попробуем сейчас исследовать эту метафору матери изгнанников.
Actually, it's quite stupid.
На самом деле, она довольно глупая.
What kind of name is mother of exiles?
Что это такое за название такое, мать изгнанников?
It's a function, not really a name.
Это функция, это не название.
If you want to make this statue human, you give it a real name, not Mother of Exiles.
Если вы хотите представить эту статую как нечто более человеческое, чем Колосс Родовский, то нужно дать ей человеческое имя, а не какое-то такое условное обозначение.
And it's true that the hero is robust woman, like Delacroix's Liberté, you know, the image of the famous image of the mother of the French Revolution. So there is something attractive there, only what? In America, it's not Rodina, like in Russia. There's not called motherland. There's no connection between motherhood and the land.
И действительно, такая сильная женщина, которая вообще похожа на вот этот образ Делакруа, такой вот, это мать французской революции, нужно еще учитывать, что для американского сознания слово «мать», никак не связано с родиной. Это у нас в России родина-мать, а в Америке мать никак с понятием Родина не связана.
And what's more, by calling her mother of exiles, then she's moving the gaze of the statue not outwards as Bartholdi had it, but inwards, and then she doesn't look inside. So she has to really cheat.
И к тому же здесь происходит некоторая подмена, потому что называя эту статую матерью изгнанников, Эмма Лазарус обращает ее взгляд внутрь Америки.
Well,
хотя Бартольди изначально обращает взгляд статуи вовне, к другим странам мира.
Now we're getting close to the real solution, to the whole riddle.
Теперь мы приближаемся к разгадке всей нашей.
And the solution lies in Emma Lazarus's other poems that she writes at the time of this poem.
И разгадать эту загадку нам помогают другие стихотворения Эммы Лазарус, которые она пишет в этот же период.
And these are explicitly Jewish poems.
И это такие явно стихотворения с явно еврейской тематикой.
And what we learn here is that hiding beneath the construction Mother of Exiles is a very Jewish image.
И мы узнаем из этих стихотворений, что за вот этим образом матери изгнанников стоит очень еврейский образ.
Three poems that we will, Shimon, I consult with you. Should we read them, or should I just tell? Do we have the time to read them, or should I just give the what I take from them? Should I paraphrase them?
Yes.
Paraphrase? Okay. The first one is called 1492. It's in your little booklet.
And эти стихотворения, мы не будем их все зачитывать, да, вы можете просто пробежать глазами, да, мы только остановимся на некоторых их темах. Первое — это 1492 год, на третьей странице.
And it plays on a great coincidence that the expulsion from, of the Jews from Spain happened 3 days before Columbus sailed westward.
И она здесь обыгрывается совпадение, что изгнание евреев из Испании совпадает по времени с открытием Америки Колумбу.
So Europe goes down, and now America is going to go up because Columbus is going to give the correction to the exile, to the expulsion.
То есть в Европе творятся всякие ужасы, а Колумб открывает в это же самое время новый свет для того, чтобы исправить каким-то образом то, что происходит в Европе.
And she describes America as a virgin world, where the doors of sunset part, saying, "Ho, all who weary, enter here."
И она описывает Америку как мир непорочный, где закат лежал, сказав, пусть странник всяк сюда войдет.
So we already have a hint. This virgin world waiting at America, ready to invite the exiled Jews come to the free land, and says, "Ho, all who are weary, the tired, enter here."
И здесь уже у нас есть намек на то, что вот этот новый мир лежит в ожидании тех самых изгнанников, которых гонят в Европе, которые не находят себе места в Европе.
The second poem is on page 89, and it's called "Gifts."
Второе стихотворение, которое нам нужно, оно на 8-9 странице у вас, называется "Дары".
The first poem is just a hint. It's a virgin world. It's not the mother of exiles, but it's close.
В первом стихотворении 1492 год у нас был только намек, но достаточно близкий намек на мать изгнанника.
The second poem, "Gifts," is a bad poem. That has four different nations asking the world god for some present.
Здесь это стихотворение "Дары" строится так, что каждая из четырех народов, один из четырех народов, каждый просит у Бога какой-то дар.
The Egyptians ask for wealth, and the Greeks ask for beauty, and the Romans ask for power.
И египтяне просят богатства, греки просят красоты. Римляне просят власти.
All of them get what they want, but afterwards they don't remain alive as civilizations.
Они все получают то, что они просят, но всех их ждет конец. Они все заканчивают в какой-то момент свое существование как цивилизация.
And the last is the Hebrews, that they ask for truth.
И последний народ, который здесь присутствует, это евреи, которые просят истину.
And they remain immortal, and they hold the lamp of truth with their hand to the world.
И они поэтому бессмертны, и поэтому они держат в руке факел. Здесь говорится, что бессмертный, он в мире повсюду живет, и в руке его факел горит.
And this is the eternal lamp in the synagogue.
Это аллюзия на такой вот неугасимую лампаду, которая горит в синагоге.
The connection is obvious, but what's more important is the distinction not between ancient and modern, but between pagan and biblical.
И здесь нам мы видим здесь очевидное опять же сходство мотивов и образов, но нам здесь важно даже другое, а различение между между языческим
pagan and biblical.
И библейским началом, языческим и библейским началом.
So that tells me that the mother of exiles might in fact not be a modern hero, but a biblical heroine.
И это подводит нас к тому, что мать изгнанников на самом деле это не современная героиня, а это героиня библейская.
And here on page 7 we have the final answer about the imagery, and it is the key to the impact of the poem. It's a poem called By the Rivers of Babylon. It's a series of small poems made into one long poem.
И здесь у нас на пятой странице есть ответ на нашу загадку, окончательный ответ. Это такое небольшое стихотворение в прозе, которое называется «На реках Вавилонских».
And I would like to read this, and then Simon, for you to read it too, because let's see if you can see the answer.
И мы прочитаем его полностью, потому что здесь содержится нужный нам ответ.
Or maybe we skip the English and you can go right to the Russian.
Давайте мы сразу по-русски прочитаем. Испанский полдень сверкает синим огнем, запылившиеся пилигримы бесконечным змеем ползут по лишенным деревьев равнинам и выгоревшим дорогам сквозь каменные проломы и зубчато-стенные города у подножий соборов. Убеленный сединами и сморщенный, как миндальная скорлупка, патриарх болезненно облокачивается на посох. Прекрасная молодая мать, бледная, как слоновая кость, близка к обмороку под тяжелой ношей. В ее больших, обнимающих руках покоится спящий младенец. У колен сбились малыши с исцарапанными кровоточащими ножками. «Мама, скоро ли дойдем?» Юноша с Христовым самообладанием утешает отца и брата, девушку и жену. В его груди разбитое сердце. В караване храпые, хромые и слепые. Крепкие вьючные лошади усердно тянут крытые повозки, в которых лежат больные, в горячке мучимые жаждой. Одышливых мулов всячески погоняют. Тяжелые вьюки, набитые осколками разломанных домов. Прислушайтесь к перезвону серебряных колокольчиков, украшающих бережно переносимые шелковые свитки. В нещадный полуденный зной мальчик несет разожженную лампу. Небесные дуновения не трогают ее бледной сиреневой звезды за переплетением бронзы. Благородные и униженные, ученые и простаки, знаменитые и безвестные, плетутся рядом. Теперь все они братья, объединенные в неудачливую отступающую армию. Увы, отстающему, падающему у дороги нет друга, что закроет ему глаза. Позади оставлены виноград, оливка и фига, посаженная ими лоза, посеянная кукуруза, города-сады Андалусии и Арагона, Эстремадура и Ла-Манча, Гранада и Кастилия, алтарь, очаг и могила отцов. Горожанин плюет на их одежды, пастух бросает стадо, а крестьянин плуг, чтобы осыпать их проклятиями и камнями. Селянин наускивает на них лающую дворнягу. О, изнуряющий поход! О, вырванные корни дома! О, бледность удаляющейся цели! Прислушайтесь к их плачу. Те, кто вкушал изящные яства, заброшены на улицах. Те, кто взращен в пурпуре, жмутся к навозным кучам. Они убегают прочь и скитаются вокруг. Говорят в народах, они не станут больше пребывать там. Наш конец близок, исполнились дни, настала погибель. Куда им обратиться? Ибо Запад изгнал их, а Восток отказывается принять. О, птица небесная, прошепчи отчаявшимся изгнанникам, что сегодня, сегодня из многомачтового с веселыми знаменами порта Палос выплывает мирооткрыватель из Генуи, что раскроет золотые ворота заката и завещает континент в свободе.
So, Emma Lazarus converts the Statue of Liberty to Judaism.
То есть то, что мы видим здесь, это то, что Эмма Лазарус обращает статую свободы в иудаизм.
And reinvents the Roman goddess Libertas into the biblical matriarch Rachel.
И превращает римскую богиню свободы Libertas в праматерь, библейскую праматерь Рахель.
And she behaves as the goddess of Zion in America.
И она ведет себя как такая богиня Сиона в Америке.
And she brings the exiles from Odessa, from Bucharest, from Kiev, Katarinoslav to Texas and to the Sierras.
Здесь нужно еще на седьмой странице.
Oh, that's what I want. You didn't read. So read.
Мы немножко ошиблись, здесь надо было в основном читать то, что на седьмой странице. Там продолжение этих стихотворений в прозе под названием «Течение». Да? Там, значит, «Наш континент омывают гигантские океанические движения, неизмеримые приливы и отливы из дальних кавказских степей, из нищих гетто Европы, из Одессы и Бухареста, из Киева и Екатеринослава. Прислушайтесь к плачу изгнанников вавилонских, голосу Рахили, оплакивающей своих сыновей, Израиля, вопиющего о Сионе. И вот, словно мутный поток, накопившийся потоп, прорывает плотины угнетения и стремится сюда. На свое обширное лоно принимает их щедрая мать народов. Ханаанские скотопасы, потомки иерусалимских королевских пастухов, обретают новую юность среди пасторальных равнин Техаса и золотых долин Сьер.
This is the secret behind the power of the Statue of Liberty. Americans see America as Zion.
То есть вот в чем секрет Статуи Свободы. Американцы видят Америку как Сион.
A city on the hill, like Jerusalem.
Город на холме, как Иерусалим.
The Puritans learned Hebrew.
Пуритане в Америке изучали иврит.
There are over 1,000 place names in America that are Hebrew and biblical.
В Америке более 1000 топонимов, названий городов, которые звучат на иврите, библейских названий.
I'm the first scholar to make this suggestion in the history of the interpretation of the poem.
Я первый исследователь этого стихотворения, который высказал это предположение.
Nobody ever noticed this before.
Никто раньше этого не замечал.
But it's so obvious if you know a little bit about Rachel.
Но это настолько очевидно, если знать что-то о библейской Рахиле.
In your book you have sources that tell the story of Rachel. I make a quick summary. Instead of reading them, I will summarize.
Здесь у вас есть на 10, 11 и далее страницах библейские источники, посвященные Рахиле. Я не буду их читать, просто резюмирую.
Why is Rachel the mother of exiles?
Почему Рахиль мать изгнанников?
One, she dies in childbirth.
Во-первых, она умирает при рождении сына.
So she has protexia with God.
То есть у нее есть определенное такое блат у Господа.
Two, she's not buried with the rest of the patriarchs and matriarchs in Ma'arat HaMachpelah in Hebron.
Во-вторых, она не похоронена вместе с другими праотцами и праматерями в пещере Махпела в Хевроне.
And that's what it says in the book of Genesis in the sources that I gave you, and also that there's a little signpost where she is buried that reminds everyone that she's not, she herself is in exile from her family.
И на ее могиле, есть у вас там библейские источники, стоит памятный знак, который говорит нам о том, что она сама как бы изгнана из своей семьи и похоронена отдельно.
And later in the book of Jeremiah, when the exile of the Hebrews to Babylon happens, Rachel all of a sudden is back in the mind of the prophet.
И потом мы видим, что во времена вавилонского изгнания вдруг снова образ Рахили возникает у пророка Иеремии.
And as they're on their way to the Babylon, Jeremiah says, God hears the voice of Rachel crying for her children.
И Иеремия говорит, что когда Бог видит евреев, направляющихся в изгнание, он слышит плач Рахили о своих детях.
And even God can't take the crying of the Jewish mother.
И даже Бог не может выдержать плача идиши мамы.
And he promises that one day they will return to their borders.
Ему приходится обещать, что когда-нибудь они вернутся в свои пределы.
Later, rabbinic literature makes it even more dramatic, the story.
Поздняя раввинистическая литература развивает этот сюжет в еще более драматичном духе.
In the source you have on pages 12, 13, and 14, it's what the rabbis do is they don't interpret the story; they go into the story and tell it from inside. That's called midrash.
У вас на 14-й странице есть текст такой мидраш, где мудрецы Талмуда пытаются как бы проникнуть внутрь.
So they invent a story where Joseph comes back to Jacob and says, "Why didn't you bury Mama with the rest of the family?"
Они как бы придумывают историю, по которой Иосиф приходит к отцу и говорит, почему ты не похоронил маму вместе со всеми остальными патриархами.
And he says, "Because I knew that one day they would be expelled to Babylon."
И тот отвечает, я знаю, что когда-нибудь мои сыновья будут изгнаны в Вавилоне,
punished for their sins,
будут наказаны за свои грехи,
social injustice and human sacrifice,
за то, что они будут приносить человеческие жертвы и вершить беззаконие.
And on their way they'll go to Machpelah, to the patriarchs, and say, Daddy, please help us. Tell God not to send us in exile.
И они придут к могилам патриархов и будут умолять, чтобы их не отправляли в изгнание, молиться.
And Papa says, no, you bad boys, bad girls, you have to receive the punishment, you have to pay your dues.
А патриархи, они люди суровые, они скажут, нет, вы согрешили, вы должны искупить свои грехи, отправляйтесь в изгнание.
And but of course, when Papa says, no, who do you go to?
И когда... Естественно, когда папа говорит нет, кому вы идете?
You go to Mama Rachel, who died in childbirth, in order to have a son Benjamin.
Вы идете к маме, к Рахиле, которая умерла при родах сына Бениамина.
And she says to God, "You owe me, and I know what it's like to be in exile. So you better bring them back."
И она говорит Богу, ты мне должен. Я знаю, что такое быть в изгнании. Поэтому обещаю, что они вернутся.
Rachel becomes a living hero in Jewish folklore and tradition.
И Рахиль таким образом становится таким живым героем еврейского фольклора и народного сознания.
In these days of Rosh Hashanah and Yom Kippur, they read from the verses of Jeremiah to remind God that when he's thinking about our sins, he should remember Rachel.
И вот как раз в эти дни, Новый год и Йом-Кипур, читают этот текст из Иеремии, как бы напоминая Богу о том, что он должен вспомнить и простить наши грехи, вспомнив о Рахиле.
And Rachel's tomb is well known as a place that people who have problems, they come and cry at her tomb and ask her to help with their problems with God.
И могила Рахили, вот в предместьях Иерусалима, это такое место, куда приходят люди с разного рода проблемами, просьбами о заступничестве, и Рахиль помогает.
So when you're looking at the Statue of Liberty, what you're seeing is the American Rachel helping the exiles of all the world, right? The way the Jewish Rachel helped the exiles of Babylon.
Поэтому, когда вы смотрите на Статую Свободы, вы видите, по сути дела, американскую Рахиль, то есть, которая помогает всем изгнанникам всего мира, так же как библейская Рахиль. Еврейская Рахиль помогает еврейским изгнанникам.
We're almost finished. We still have one last riddle.
И у нас осталась последняя загадка.
I should say though first that there are some other biblical allusions in the poem.
Я должен прежде всего сказать, что в этом стихотворении есть еще другие библейские аллюзии.
The raising of the torch over the air-bridged harbor is like Moses and his staff over the Red Sea.
Например, вот эта вот рука с факелом, вознесенная над океаном, это аллюзия на руку Моисея с посохом над морем.
And this is very important because in Emma Lazarus's one of her better poems, Outside the Church, she explains why she didn't convert to Christianity, because it's all religious life inside a building, and true religious life happens in the open air.
И это очень важно для Эммы Лазарус, потому что она в другом своем хорошем очень стихотворении «Вне церкви», там оно есть, у вас в брошюрах, говорит о том, что почему она не обращается в христианство, потому что все, что происходит, происходит внутри церкви, а ее интересует мир за стенами церкви.
And she uses verses from Isaiah to describe the exiles like tempest tossed. If you look in the King James, that's right from Isaiah. The terms she uses to describe the exiles are taken from the King James version of the book of Yeshayahu.
И вот в этом стихотворении она берет слова пророка Исаии для описания иммигрантов, изгнанников.
All these are reasons for the poem's popularity.
Все это одна из причин популярности этого стихотворения.
And it is a well-known role of Jews in other civilizations, especially biblical civilizations, to use biblical imagery to help the local majority become more revolutionary.
И это на самом деле такая типологическая модель, когда евреи, находясь в среде какого-то другого народа, используют свои библейские цитаты и свои библейские источники для того, чтобы революционизировать общество вокруг себя.
She's using the Bible to stretch the Christian founders to build a broader base of humanity for America.
То есть они как бы используют библейские основы для того, чтобы заставить христианских основателей Америки расширить свои представления об обществе и о том, какого рода общество здесь создается.
Last riddle on page 18, and we finish with this last riddle.
Мы заканчиваем последней загадкой, которая здесь есть на 18 странице.
A year before she writes the New Colossus, Emma Lazarus writes a poem called the New Ezekiel, the New Ezekiel.
Незадолго до вот этого стихотворения «Новый колосс» она пишет стихотворение «Новый Иезекииль».
It's a bad poem.
Это вообще не очень хорошее стихотворение.
But it's interesting because it's the only other poem that she wrote with the construction the new colossus, the new Ezekiel.
Она нас интересует прежде всего потому, что здесь используется та же модель. Новый колосс, новый Иезекииль, новый, нечто новое.
And it describes the return of the Jewish people to Palestine as the fruition of the dry bones vision of Ezekiel.
И здесь описывается возвращение евреев в Палестину, в землю Израиля, как реализацию вот мессианского видения пророка Иезекииля о оживших сухих костях.
So what do we have here too? Two poems that describe the biblical redemption. One happens in America, and the other happens in Palestine.
Мы видим два стихотворения с похожим названием, оба из которых описывают некоторое избавление, мессианское избавление. Одно из них происходит в Америке, а другое происходит в Палестине.
And indeed, Emma Lazarus is one of the most important early Zionists before Herzl.
И действительно, Эмма Лазарус одна из первых, как бы самых важных ранних сионистских мыслителей, еще до Герц.
And she publishes very important polemical pieces in favor of the Jewish return to Palestine.
И она публикует довольно много полемических статей с вот как бы продвигает эту идею возвращения евреев в Палестину.
And she, I put them at the end of your little anthology, so
you can read. Есть эти статьи там в конце подборки.
And the most important thing for me to say is just this: how does she solve the problem of two promised lands?
И важно только понять, как она сочетала вот эту вот два избавления, да, или две земли обетованных.
This is the story of American Jewry, not the story of diaspora and Zion, but two Zion.
И в этом ключ вообще к пониманию американского еврейства, потому что для американского еврейства не существует традиционной оппозиции Сиона и диаспоры, или там земли Израиля и рассеяния, или изгнания диаспоры, а существует два Сиона.
And her answer is that the American Jews were first to be liberated, and therefore they have a special responsibility.
И ее ответ, в общем, состоит в том, что американские евреи были избавлены первыми, они первыми осуществили избавление. И в этом смысле на них лежит ответственность за дальнейшее.
They can't allow themselves to be comfortable until all Jews find liberation.
И они не могут почивать на лаврах и вообще чувствовать себя спокойно, пока все остальные евреи тоже не обретут чаемого избавления.
And she warns like a prophet. It's in there in 1883. If you think America is going to be the redemption of all Jews, you're wrong.
И она пишет как пророк в 1883 году, что говорит: если вы думаете, что Америка будет целиком решить проблему избавления еврейского народа, то вы не правы.
Not too long from now, she says, they will try to kill and annihilate all the Jews of Europe.
Она говорит, что еще немного времени пройдет, и в Европе попытаются уничтожить всех евреев.
And then the doors of America will close.
И тогда двери Америки закроются.
And indeed, that's what happened in the 1940s, just when her poem became famous.
И именно это и произошло в 40-е годы 20-го века, как раз тогда, когда ее вот это стихотворение «Новый колосс» стало по-настоящему популярным и известным.
From this last irony, we see that the riddle is really an ongoing riddle until this very day.
И вот из этой горькой иронии про 40-е годы мы видим, что вот эта загадка этого стихотворения, она, в общем, продолжает существовать, продолжает оказывать влияние на современную историю.
I teach about Emma Lazarus to many different peoples, Jews, non-Jews, blacks, whites, Christians, Muslims, and it always has a very interesting impact.
Мне приходилось преподавать вот это стихотворение Эммы Лазарус в самых разных аудиториях. Евреям, неевреям, белым, черным, мусульманам, кому угодно. И всегда оно оказывает какое-то удивительное воздействие.
But I want to say, as the proud father of two girls, that I'm glad that we have women heroes for our children too.
Но я должен сказать самое главное, как гордый отец двух дочерей, что меня очень радует, что у нас здесь есть женщина-герой.
I have much more, but I'll stop here for questions or responses or whatever you like.
На этом я заканчиваю, и если у вас есть вопросы или какие-то реплики, или комментарии к тому, что вы прочитали, или к тому, что я говорил, то вот, пожалуйста. Вопросы, это, пожалуйста, в микрофон. Только в микрофон, если можно.
Я вам скажу, есть ли у вас, как у историка, объяснение того, что вот 40-е годы закрылось?
Could you explain that in the 40s America closed its doors?
By the way, Herzl also prophesied don't depend on America to be the answer for all the problems.
На самом деле, Герцль тоже, как и Эмма Лазарус, пророческим своим видением говорил, что не стоит рассчитывать на Америку, что она может закрыть дверь.
To this day, American history is periods of back and forth between opening doors of immigration and closing them.
И до сих пор американская история — это постоянно такое пульсирование между разными фазами, фазами открытых дверей и закрытых дверей.
And they took in so many millions in the 1880s until the First World War that afterwards they were afraid of the economic implications, social implications, and the fear took over.
И Америка на самом деле приняла столько миллионов беженцев, начиная с 1880-х годов и до Первой мировой войны, что продолжение такой массовой миграции вызывало опасения экономического и социального характера, и страх взял верх.
And this tension between the story of America as a great human project and its own local needs is fundamental to all of American history.
На самом деле, это противоречие между Америкой как таким универсальным человеческим проектом и некоторыми локальными, конкретными интересами, да, и нуждами того или иного времени, да, вот это вот напряжение между этими двумя миссиями в Америке, это ключ к пониманию вообще американской истории.
And the terrible irony is that the time where the final solution was taking place, Palestine, which was not yet a sovereign state, took in more Jewish refugees than any other country in the world.
И горькая ирония состоит в том, что в 40-е годы, когда происходило так называемое окончательное решение еврейского вопроса, Палестина, которая тогда еще не была даже государством, приняла больше еврейских беженцев, чем любая другая страна в мире.
But now in Israel we have Eritrean people who come, and there's a big debate about whether to take them in. Are they refugees, or are they just trying to improve their economic status?
Но сегодня, например, Израиль сталкивается с той же самой проблемой. В Израиле сейчас, например, есть беженцы из Африки, из Эритреи, которые и в обществе идет очень острая дискуссия о том, принимать их или не принимать, то ли это настоящие беженцы, то ли это люди, которые просто хотят улучшить свое экономическое положение и так далее.
And you have representatives of the poor population who quote the Talmud, "Aniyei recha kodmim." The poor of your own society come first.
Есть много представителей, прежде всего, бедных слоев населения, которые цитируют Талмуд и говорят, что бедняки твоего города приоритетнее. Есть такое высказывание в Талмуде. То есть нужно сначала позаботиться о бедняках своего города, прежде чем помогать кому-то другому.
And you have Holocaust survivors who say, we need to help them the way we should have been helped when we were in trouble.
А с другой стороны, выходят люди, пережившие катастрофу, Холокост, и говорят, что мы должны им помочь точно так же, как должны были бы помогать нам.
So this tension between universal and particular defines us all.
Поэтому вот это вот напряжение между универсальными ценностями и какими-то частными нуждами и необходимостями того или иного момента — это напряжение и противоречие, которое определяет нас всех.
Certainly a problem in Russian and Soviet history too.
И с этой точки зрения можно посмотреть на некоторые моменты советской или российской истории.
Okay.
Еще вопросы? Замечательно.
My name is Anton. Thank you for a great lecture. Many facts. I've missed one thing. If M. Lazarus won the contest for the verse, how come her verse was written on the stage?
You want to translate it, Shane?
If she didn't win the contest.
Вопрос был в том, как так получилось, что Эмма Лазарус, которая не выиграла никаких конкурсов, которые были такие объявлены, тем не менее получила место на постаменте статуи свободы.
The person who won the contest was a man named Harry Kennedy.
Действительно, человеком, который выиграл конкурс, был человек по имени Harry Kennedy.
She contributed her poem to the art auction.
Она, Эмма Лазарус, подала это стихотворение в сборник для аукциона по сбору денег на постамент.
They expected to get $3,000 from selling the anthology.
Они рассчитывали, что от продажи этого сборника они получат $3,000.
And they only got $1,500.
А получили только 1,500.
And Emilasaurus's collected anthology of poems was put out posthumously, but this poem was one of the first ones to appear in the book.
И после смерти Эмилазарус было издано собрание ее сочинений, и вот это стихотворение было одним из первых в ее собрании сочинений.
And this philanthropist who loved her tried to commemorate her memory by paying for the plaque to be put on the Statue of Liberty.
И появился меценат, который очень любил и ценил Эмилазарус, и в ее память заплатил большую сумму денег для того, чтобы поместить это стихотворение вот на такой
плашке на 1906, and nobody knows that poem.
И это произошло в 1906 году, и тогда никто практически не обратил на это внимания, и никто не знал об этом стихотворении.
But those lines continue to live on even as immigration debate goes back and forth.
Но тем не менее, эти строки оказались частью американской истории, и особенно о них всегда вспоминают, когда возникает очередной спор и очередная дискуссия об иммиграции.
The only equivalent in Jewish poetry for general society is Heine's Loreley, that even the Nazis couldn't commit it to oblivion because it was so much part of German culture. The only equivalent of Jewish poets who write a poem that's so taken in by general society as its own is Heine. Heinrich Heine wrote Loreley that even the Nazis couldn't take it out of the canon because it was accepted so strongly.
Единственная такая параллель, которая приходит в голову, параллельная ситуация, это еврейский поэт Генрих Гейне, который настолько вошел в немецкую культуру, что даже нацисты не смогли искоренить его стихотворение и не могли ничего с этим поделать. Да, поэма Гейне Лорели. Еще вопросы? Если нет больше вопросов, то большое спасибо.
Спасибо.
Я напоминаю, что материалы сегодняшней лекции есть на сайте «Школот», и мы приглашаем завтра вас на другую лекцию Даниэля Варум, уже в другой его ипостаси, не как литературоведа и культуролога, а как философа, который провел очень много интересного времени в школе. Будет лекция про практическую философию мультикультурного образования. Это будет завтра. Называется «Философ в школе». Приглашаем вас в 8 часов в этом же зале завтра. Спасибо.